Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Моя родословная», подготовленная нашим корреспондентом Ольгой Битковской.
Следующей темой в изучении родословия будет история и вспомогательные дисциплины в генеалогическом поиске. Ведь история страны, местности и населенного пункта тесно связана с историей семей, людей, которые там жили. Предлагаю послушать Анастасию Евгеньевну Каримову, специалиста отдела краеведческой литературы библиотеки Белинского и ведущей цикла семинаров по родословию.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как истории, вспомогательные исторические дисциплины могут помочь нам в изучении родословия. Начнем, конечно, с вопроса, а зачем нам в изучении генеалогии вообще знать историю? Во-первых, для того, чтобы предположить, откуда родом наши предки. Для этого нужно знать, какие процессы происходили, откуда и по каким причинам могли переселяться люди. Во-вторых, для того, чтобы понять, где искать информацию о предках. Нужно знать, в какой области, губернии, уезде, округе находился интересующий нас населенный пункт. Населенные пункты могли менять и название, и административную подчиненность, и свой статус, или даже иметь несколько названий. Нередко бывают случаи, когда близлежащие деревни сливались в один населенный пункт или же входили в состав городов. Кроме того, историю нужно знать для того, чтобы понимать, как жили наши предки. Нужно знать, как жили в то время, что было нормой, что исключением, чего быть вообще никогда не могло. Кем работали наши предки, как жили такие работники. И для нас особенно важно знать, какие документы существовали и могли сохраниться об этих людях. Перед тем, как искать информацию непосредственно о своих родственниках, нужно знать, кто жил в то время, в каких документах о них хранилась информация. Кем были люди, переехавшие на Урал? В 17 веке русская колонизация Урала приобрела массовый характер. Правительство переводило на службу в местные города стрельцов, казаков, пушкарей. По государеву указу переселяли на новые территории также казенных ремесленников, пашенных крестьян. Однако основной контингент переселенцев составляли добровольцы из числа черносошных крестьян и посадских людей русского севера. Зачем же они туда ехали? Во-первых, это связано с тем, что в Поморье широкое распространение получил пушной промысел, и местных промысловиков влекли к себе еще изобильные пушным зверем северные районы Урала и Зауралья. Однако большинство людей переселялось на Урал в поисках угожих пашенных мест, потому что на тот момент центральная Россия была заселена уже достаточно густо, а вот Урал, Зауралье еще не очень сильно. Население России, как и все население, переезжающее на Урал, делилось на две категории – служилые и податные. Служилые несли государственную службу, податные ее оплачивали своими налогами. Жестких границ между этими группами не было. Большинство служилых имели собственное хозяйство, с которым воплотили налоги. А на податных возлагались и определенные обязанности служилого свойства. Основной источник по служилому населению 17 века – окладные книги. Они составлялись ежегодно, и в них перечисляли все изменения в составе служилых и величину их окладов. Основное податное население – это были крестьяне – также ежегодно переписывалось в именных крестьянских книгах. В них же указывали величину податей и смену исполнителей тягла. Правда, существовали и такие группы населения, которые занимали некоторое промежуточное положение между служилыми и податными, и они могли не попасть ни в те, ни в другие книги. В результате строительства в 18 веке на Южном Урале целой сети укреплений были созданы условия для дальнейшего заселения местных плодородных земель. Быстро росло количество сел, деревень и других населенных пунктов. Кроме того, в 18 веке активно строились заводы, и при заводах возникали заводские поселки. К концу 18 века на Урале их было около 30. С населением от 2 до 7 тысяч жителей, в том числе Нижнетагильский, Невьянский, Ижевский, Кушвинский, Златоустовский, и другие. За 18 век некоторые городские поселки стали получать статус городов, в том числе Екатеринбург в 1781 году стал городом, в котором на тот момент проживало около 9 тысяч человек. По-прежнему в 18 веке основную массу населения составляли крестьяне. Петр I ввел подушную подать, и с этого момента стали переписываться не только главы семейств в крестьянских усадьбах, но и каждый человек мужского пола среди крестьян, так как на каждого из них возлагалась определенная подушная подать. Кроме того, государственные крестьяне должны были вносить в казну денежный оброк. На них возлагались также разнообразные натуральные и отработочные повинности. Самой обременительной обязанностью государственных крестьян Урала стали заводские отработки. Значительная их часть была приписана к местным казенным и частным заводам. Эти, так называемые приписные государственные крестьяне, освобождались от платежа подушной подати. С счетью им приходилось выполнять принудительные работы на горно-металлургических мануфактурах. На Урале государственные крестьяне составляли большую часть крестьянского населения. Однако были также и частные крестьяне, которые платили подушную подать в пользу государства и несли определенные повинности в пользу своих хозяев. Бывали крестьяне, которые принадлежали монастырям и лично царю или членам его семьи. И они также платили подушную подать, соответственно, переписывались для ее взимания и несли повинности в пользу своих хозяев. Ну а для того, чтобы облегчить жизнь крестьянам, которые являлись государственными, чуть позже, в начале XIX века, были введены так называемые непременные работники. Этот указ вышел в 1807 году, и предусматривалось, что на каждую тысячу государственных крестьян будет выделено 58 душ непременных работников, которых обеспечат всем необходимым, включая дом, скотину, упряжь и тому подобное. И непременные работники уже будут должны переселиться на заводы и стать постоянными рабочими. На них перелагались все работы, ранее выполняемые приписными крестьянами. Трудиться на заводах непременные работники должны были не менее 10 месяцев в году. Остальные 2 месяца они могли заниматься сельским хозяйством или ремеслами. Реализация этого указа несколько затянулась, и действительно он стал выполняться только в 1814-1815 годах. За труд непременным работникам полагалось денежное жалование. Кроме того, заводские власти обязывались обеспечить их покосами и пахотными участками. Непременные работники также освобождались от уплаты подушной подати, а их сыновья наследовали статус отцов. Кроме того, при заводах жили мастеровые и работные люди. Мастеровые имели более высокий статус и занимались делами, для которых необходимо овладеть тем или иным мастерством. А работных заставляли работать на менее квалифицированных, но зачастую достаточно тяжелых видах работы. К числу таких относились рудокопы, углежоги, дровосеки, плотники, гонщики смолы и дегтя, возчики, каменщики и тому подобное. Теперь, когда мы разобрались, какие же категории населения у нас были на Урале, можно попробовать посмотреть, в каких документах о них хранится информация и в каких можно найти информацию. О крестьянах информацию можно найти в посемейных списках крестьян, в документах казенной палаты, волостных правлений, в материалах главного переселенческого управления, в фондах губернских правлений, судебных учреждений, рекрутских по воинской повинности присутствий. Информацию о купцах, которых было хоть и не очень много, но тем не менее они активно вели свою деятельность на Урале, можно найти в ревизских материалах. С 1722 года ревизские материалы хранятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве, а уже с 1781 года они хранятся в региональных архивах. Кроме того, информацию о купцах можно найти в городских обывательских книгах, а также в документах городских магистратов, городовых ратуш, купеческой управы. А документы об их имуществе находятся в фондах судебных учреждений. Информацию о мещанах, городских обывателях можно найти в ревизских сказках, в посемейных списках мещан, в городовой обывательской книге. Информацию о ремесленниках стоит искать в городовых обывательских книгах. И для всех людей, которые жили в городах, имеет смысл смотреть фонды казенной палаты, губернских рекрутских присутствий, губернских и уездных по воинской повинности присутствий, полицейских органов и земств. Немногочисленной, но также присутствующей на Урале группой людей было духовенство. Можно смотреть информацию по духовенству в формулярных списках духовенства, которые хранятся в фондах отдельных храмов. Кроме того, на тот момент все жители записывались в так называемые метрические книги. Они хранят примерно ту же информацию, что сейчас находится в ЗАГСах. То есть это информация о рождении или крещении, это информация о свадьбах или венчаниях для того времени, и это информация о том, что человек ушел из жизни, и о том, что его отпевали. Наиболее ранняя информация стала записываться в метрические книги православной церкви уже с 1737 года. Кроме того, такие же книги вели Евангелическая лютеранская церковь, Римско-католическая церковь, Магометанская церковь, Иудаистская церковь. А самыми поздними, кто стал вести такие записи, стали раскольники, это 1874 год, и баптисты, которые стали вести такие записи с 1879 года. Тем не менее, до XIX века, благодаря метрическим книгам, можно свое родословие проследить. Теперь, что касается того, для чего нам нужно знать различные вспомогательные исторические дисциплины и чем они могут нам помочь в изучении нашего родословия. Во-первых, конечно же, следует знать такие дисциплины, как ономастика и антропонимика. Дело в том, что у нас достаточно большая страна, и знать, что наши предки только из России, это практически все равно, что знать, что наши предки с земли. А благодаря особенностям речи, особенностям имен, каким-то словам, которые характерны для той или иной местности, можно понять, откуда человек произошел родом. Особое внимание в данной ситуации следует уделить интересующим нас фамилиям. Существует большое количество книг, которые рассказывают о том, что фамилия означает, где она впервые была зафиксирована и к какому сословию принадлежала. Это не гарантирует то, что речь идет именно о вашем роде, но тем не менее, благодаря такой информации можно определиться, где искать информацию дальше и предположить, из какого вы рода, откуда пришли ваши предки. Во-вторых, следует уделить большое внимание топонимике и картографии. Зачастую те названия, которые используются для географических объектов сейчас, не соответствуют тем названиям, которые использовались для них ранее. И не имея возможности сопоставить эти названия, мы можем просто запутаться, не понимая, что это одно и то же место. Кроме того, конечно же, использованные значения мест, использованные названия мест могут помочь нам определиться, где же проживали наши предки. Имеет смысл уделить большое внимание изучению фалеристики. Это наука о различных наградах и отличительных знаках. Уже более 100 лет назад люди стали отличать друг друга по различным значкам. Они могли свидетельствовать о профессии, о членстве в каком бы то ни было клубе, о соответствующих подвигах человека и, естественно, о наградах, которые он носил. Не всегда награды сохранились в домашнем архиве, но внимательно рассмотрев фотографию, мы можем увидеть на человеке небольшой значок и по этому значку определить, кем он работал, чем он увлекался, а возможно, в каких важных событиях в истории страны он участвовал, за которые его наградили. И таким образом фалеристика может нам помочь разгадать некоторые стороны жизни наших предков. Кроме того, имеет смысл уделить внимание нумизматике и бонистике. Нумизматика изучает монеты, бонистика изучает денежные знаки бумажные. И благодаря этому мы можем определить, чем человек либо увлекался, либо где он бывал и привез оттуда небольшие памятные монетки или небольшие памятные листочки, которые он и хранил.
Вы слушали передачу из цикла «Моя родословная», подготовленную корреспондентом Ольгой Витковской.